21 година 7 хвилин у Києві і по всій Україні. І з вами в цій студії знову журналісти Громадського радіо. І знову виходить програма «Громадська хвиля». «Громадська хвиля», як ви знаєте, це спільна програма, яку виробляємо ми, журналісти Громадського радіо. І саме зараз в цій студії двоє журналістів Громадського радіо, двоє ведучих. Голос, який ви чуєте, це голос Кирила Лукеренко, а ще голос, який ви не чули, це голос Ілони Довгань.
Добрий вечір, тепер почули.
А за режисерським пультом сьогодні працює ас режисерського пульта Людмила Хоменко. І, ну, новини ви чули, Аліна Білорівська вам подала.
Теж ас.
Теж ас. І ми, у нас сьогодні, як завжди, дві години. В першій нашій годині у нас дві теми. Перша тема – Крим і свобода слова в Криму. Друга тема – реформи в Україні з погляду реформатора з іншої країни. І ми не будемо казати, з якої країни.
Потримаємо інтригу,
так? Якого інформатора, так. Але у нас ще буде друга година. І в другій годині ми збираємося, маємо намір такий, розмовляти в цій студії предметно про хабарництво.
Як йому протистояти насправді.
Так. І, ну, звичайно ж, не технології ми будемо тут обговорювати.
А чому в війні? Якраз би тоді люди дізналися, як не можна робити.
Я думаю,
і на чому їх можуть розвести, як
багато
це
людей знають. І друга наша тема на нашу другу годину, тобто десь в районі 10:20 у нас буде тема антитерористична операція, вибори в Верховну Раду, зарплати народних депутатів, але це буде через півтори години. І я маю надзвичайну приємність представити в нашій студії нашого першого гостя. Це Олександр Янковський, який є журналістом телерадіокомпанії «Чорноморська».
Вечір добрий. Добрий вечір. Мираба.
Олександр Янковський працює в Києві. Тобто, здесь є студія телерадіокомпанії «Чорноморська», і вона працює, і все в порядку, і оттуда виходять ефіри.
Да, я працюю здесь уже з начала марта этого года. В небольшой нашей студии Черноморской телерадиокомпании. Здесь ежедневно мы делаем полтора часа эфира, который рассказываем там крымчанам о том, что происходит в Украине, ну и знакомы с тем, что происходит.
Да, на самом деле пригласили мы его по поводу того, что происходит сейчас с материнской компанией его, с ТРК «Черноморская». И вчера, после обеда, появились новости, что работа телерадиокомпании парализована. Что произошло вчера, Александр?
Ну, на самом деле, парализована работа нашей телекомпании была еще 3 марта этого года, когда были отключены наши передатчики, 20 передатчиков по Крыму, на которых стали вещать такой замечательный телеканал, как «Россия-24». Но это была не полная парализация. Дальше в июле нас отключили из кабельных сетей, но уже одновременно со всеми другими украинскими телевизионными каналами. Мы вещали по спутнику, но думалось, что, в принципе, как бы, что это запретить или сделать как-то так это невозможным, невозможно. Но, оказывается, для России нет ничего невозможного. И вот вчера приехали судебные исполнители, и на основании некого предписания вывели в начале всех сотрудников нашей черноморской телерадиокомпании, радио «Асоль», а также Центр журналистских расследований, который арендовал у нашей телекомпании помещение, во двор, ну и стали вывозить все вещи, которые, все, так скажем, всю аппаратуру, которая необходима для обеспечения сигнала. Это компьютеры, это видеокамеры, это серверы, ну и все тому подобное.
Сейчас что выходит на спутник, подается?
Пока что ничего не подается. Пока что, если мы посмотрим, вы увидите на нашем канале, например, а нас можно было смотреть не только на спутнике АМАС, но также и в кабельных сетях. Например, в Киеве я смотрел себя в кабельной сети «Воля», ну и в других кабельных сетях. Там пока идет, телевизионщики это называют матрас, да, генератор цветных полос. Вот со вчерашнего дня это так, да. Ну, мы надеемся, что мы восстановим вещание в ближайшее время. Скорее всего, уже сам сигнал технически мы будем подавать из Киева, уже непосредственно, да, из нашей небольшой киевской студии. Но мы не опускаем руки и не собираемся просто так отдавать свое оборудование этим самопровозглашенным властям в Крыму.
Александр, а какое у вас было покрытие?
До 3 марта этого года у нас было 20 передатчиков в метровом и дециметровом диапазоне по всему Крыму. То есть у нас было самое солидное покрытие, и люди, которые смотрели аналоговое обычное телевидение, они могли нас видеть практически в любом населенном пункте Крыма. Нас отключили первыми, 3 марта, еще до так называемого референдума. Самопровозглашенные власти сделали это нагло-нахально, я говорил уже, да, вместо нас запустили телеканал «Россия-24», я бы еще добавил бы там, надо писать «Великое прекрасное» где-то, да, и нас выключили первыми, да, нам как бы, наверное, гордиться мало с чем, но вот нас выключили первыми, да, еще вещали 5-й канал, еще вещали там «Плюсы» и другие телеканалы, а нас вырубили первыми.
А как вы думаете, почему? И какой у вас контент? Можете вот слушателям, которые не видели вас, объяснить? Угу.
Контент – это для тех слушателей, которые не знают, это программы какие у вас?
Новости, вот какое содержание?
Что у вас выходит?
У нас был такой, знаете, семейный канал, но, опять-таки, для тех, кто не знает, я думаю, все знают, да, в принципе, что такое семейный канал. Это и фильмы, и мультики, и программы познавательные, но у нас был вечерний эфир. А вечерний эфир у нас начинался в 18:45, это были новости, такое информационное вещание с 18:45 до 22 часов, да. И вот в эти программы мы собирали все самое интересное, что происходило у нас в стране, что у нас происходило в Крыму, и показывали, рассказывали, приглашали гостей. И эти гости, как правило, были неугодные местным властям. То есть надо понимать, что на самом-то деле власть в Крыму, она не поменялась. Она как принадлежала партии регионов, так она и принадлежит. Да? И для членов партии регионов черноморская телерадиокомпания в Крыму всегда была бельмом на глазу.
Да? Можно сказать, что вы были оппозиционным каналом?
Да, мы были оппозиционным каналом. Мы не скрываем то, что владелец нашего телеканала – это господин Сенченко, да, депутат, народный депутат Украины, фракция «Батьковщина». Он был особенно в последнее это время, то он был еще и исполняющим обязанности до избрания господина Порошенко президентом, он еще и был и исполняющим обязанности.
Как он это совмещал? Ведь нельзя же иметь.
Нет, подождите, как нельзя иметь собственность? Депутату нельзя иметь собственность.
Ну да.
Подожди,
то есть
президенту
можно.
Нет, подождите, президенту.
Собственность можно.
Подождите, он этим зарабатывает, да?
Подождите, президенту можно иметь собственность, другим депутатам можно? Нет, подождите.
Он еще был и.
Он не был руководителем. Он не был руководителем. Я сказал собственность, да? То есть он не был наемным менеджером, он не был руководителем телекомпании. А собственность, вы же прекрасно знаете, что.
У него везде в декларациях это было, да?
Вот этого я не знаю, да. Как бы я не следил за декларациями. Что касается нашего телеканала, да, что нам, нашему телеканалу, то есть я думаю, что вот из-за этого тоже, да, как бы первая такая кара постигла наш телеканал, отключение вещания. Что касается, почему, на основании чего вот вынесли все эти вещи, да, вынесли камеры, вынесли серверы.
Да, потому что вы говорили, что были судебные исполнители, то есть там, это, наверное, по закону все было.
Для того, чтобы мне ответить на этот вопрос и сказать, что все, да, все было по закону, я должен признать, например, факт того, что не было оккупации Крыма. Да? И тогда я скажу, да, конечно же, решение суда абсолютно законно. Но поскольку лично я...
Было решение суда?
Подождите, давайте вначале начнем с этого. Значит, если мы считаем, и вы считаете, да, точнее, я так не считаю. Я, например, не считаю, что оккупация, что был проведен референдум, да, и на основании этого референдума было принято вот волеизъявление какое-то людей, да, законный референдум, и на его основании эта часть территории Украины отошла к Российской Федерации, и все это признали. Это было незаконно. Все органы власти, которые там находятся, являются незаконными. Все их решения являются незаконными. Если украинцы считают, что это законными, то мне нечего делать в этой стране.
Подождите, с точки зрения киевлян и украинцев, это все правильная логика. Но я почему задавал этот вопрос? Потому что я прочитал краем глаза эту новость, и я понял, что там были судебные приставы. Но я не понял, было ли решение суда, которого мы как бы не признаем, но оно же должно быть, если кто-то претендует на законность.
Окей, хорошо. Тогда смотрите. Значит, в марте Республиканский телевизионный передающий центр подал иск на черноморскую телерадиокомпанию о взыскании задолженности, которая была задолженность. Это там был длительный давнишний спор. Но подали в суд только в мае 2014 года, уже в суд Российской Федерации. Была насчитана определенная сумма. И вот эта сумма, которая, как бы, по их мнению, которую должна им черноморская телерадиокомпания, значит, должен состояться суд в августе.
То есть, суда
еще не было, не было рассмотрения, было предварительное слушание, но не было решения по делу и признания того, что черноморская телерадиокомпания должна радиотелевизионному передающему центру Автономной Республики Крым. Что происходит дальше? Дальше радиотелевизионный передающий центр подает апелляционную жалобу в суд и говорит о том, что требует, чтобы был наложен арест на имущество Черноморской телерадиокомпании. В частности, я вижу это постановление, в нем написано: наложить арест с целью, значит, обеспечения дальнейшего там, ну вот есть такое, да, в судебном порядке, когда какой-то судебный идет спор между двумя субъектами хозяйства, налагается арест для того, чтобы нельзя было продать какое-то имущество, чтобы потом за счет этого имущества можно было бы, например, погасить какую-то задолженность. Что мы видим в этом списке? Наложить арест на как раз те самые передатчики, вот я, кстати, вам самое главное это не сказал, о вещании Черноморской телерадиокомпании из 20 передатчиков 13 было, были частной собственностью Черноморской телерадиокомпании. Угу. И на этих передатчиках велось вещание телеканала «Россия-24». Угу. Так вот, список вот этих 13 передатчиков есть в этом постановлении, который был вручен потом представителям исполнительной службы, так называемыми судебными приставами, руководству Черноморской телерадиокомпании. И там четко написано, что надо, значит, вот эти, именно эти передатчики арестовать и передать на ответственное хранение радиотелевизионному передающему центру Автономной Республики Крым.
Так, а как же будет вещать вот это российское?
Ну, оно как бы там находится, да, и вещается.
Если вышки арестовали, как оно вещать имеет право?
Вот, а вот на основании этой бумаги, да, которую вручили нашему юристу, нашему руководству, приезжают судебные приставы на Черноморскую телерадиокомпанию и выносят все. Угу. И выносят все с телекомпании. И то, что, в общем, абсолютно там не было указано. И компьютеры, и видеокамеры. Кинокамер не было, портсигаров тоже, и куртки замшевых, три штуки не было тоже, да?
Подождите, ну, кстати, я хочу напомнить нашим слушателям, если кто-то включился позже, то в этой студии на Крещатике 26 Александр Янковский, который представляет телерадиокомпанию «Черноморская» в Крыму, у которой, ну, неприятности с какого-то, ну, как нам кажется, на громадском радио, неприятности какого-то странного плана. Я также видел, что вроде бы была информация, что даже, ну, личные вещи, личные компьютеры были арестованы.
Да, и личные компьютеры. Дело в том, что у нас там находится, опять-таки, еще одна очень интересная структура, интересная в хорошем смысле этого слова, Центр журналистских расследований, которым руководит Валя Самар.
Да, это известная журналистка, она также пишет для газеты «Зеркало недели», да, и сайт вот этот…
Центр журналистских
расследований.
Investigator.org.ua, да?
Да, обращалась к нам тоже вот неоднократно.
Да, конечно.
Вот. Ну, и, собственно, говорят, и они были вынуждены еще съехать от себя после тех событий, которые у них были 1 марта этого года, когда самооборона им просто взломала двери, да, и устроила там такую импровизированную пресс-конференцию, сказала, сколько можно там, как бы, какую-то свободу слова, теперь будете у нас брать там интервью, и мы будем проводить пресс-конференции. Вот, ну и дальше после того, как…
То есть на предыдущем месте, где находился Центр журналистских расследований, я так понимаю, до сих пор квартируется самооборона крымская.
Я даже уже не знаю, что там находится, да, не могу сказать точно, но самооборона приехала ночью, то есть ночью дежурил автобус самообороны, он дежурил уже под Черноморской телерадиокомпанией, людей не пустили, и даже люди, которые принесли документы из дома на свои компьютеры, там, ну, ноутбуки были у кого-то, какие-то личные вещи были, да, то есть их не отдали, сказали… Ну, вы знаете уже эту историю, радиослушателям скажу, что российские власти, судебные приставы Российской Федерации сказали, что если это ваши личные вещи, вы подавайте в суд, да, на нас, что мы как бы там, а мы уже потом, если суд примет такое решение, мы и уберем это из списка реквизированных этих вещей арестованных, да, и вам их выдадим. Ну, знаете, я еще хочу такую вещь сказать. Дело в том, что Черноморская телерадиокомпания, несмотря там на то, что все это незаконно, она не сидела сложа руки. Когда радиотелевизионный передающий центр Республики Крым по указанию местных властей украл передатчики, которые принадлежали Черноморской телерадиокомпании, то есть присвоил, и стал их вещать, на них вещать на частотах Черноморской телерадиокомпании, телеканал «Россия-24». Черноморская телерадиокомпания подала иск к радиотелевизионному передающему центру Автономной Республики Крым, в котором попросила, да, точнее, суд, пункт первый, прекратить вещание на частотах Черноморской телерадиокомпании телеканала «Россия-24», поскольку у нас есть действующая лицензия до 2015 года, а Крым есть территория Украины. Пункт второй. Предоставить Черноморской телерадиокомпании пользоваться имуществом. И пункт третий. Возобновить вещание Черноморской телерадиокомпании, поскольку есть договор и есть действующая лицензия до 2015 года.
Это в какой суд было подано?
Это было подано хозяйственный суд, он сейчас немного по-другому называется, уже это Крымский суд.
Угу. Ну, а все одно, щоб зрозуміти остаточно, підстава, на основі чого це все?
Мы можем говорить, конечно. Я думаю, что это
не было суда, да, вот приходят, это все забирают, но да. Какие-то документы показывают, да, это как-то написано.
А вот они показали, они реквизировали это все судебные приставы на основании того документа, где
вот
прописано,
написано
13 передатчиков. Вы можете открыть, например, сайт комментарии, там есть выложен уже этот документ, фотографии, сайт Центра журналистских расследований. Эти документы находятся в открытом доступе. Фотографии, мы ничего не скрываем, нам нечего скрывать. Там есть документы, там есть эти 13 передатчиков. Они все написаны, где они находятся, даже на каких вышках они стоят. И что вот их надо арестовать и передать. То есть они как там были на этих вышках, так и не остаются. И просто передаются по решению суда радиотелевизионному передающему центру до завершения этого хозяйственного спора. Хозяйственный спор, рассмотрение судебного спора по иску от радиотелевизионно-передающего центра Автономной Республики Крым к Черноморской телерадиокомпании будет в середине августа. Да, вот и... Ну, мы привыкли жить в таких условиях, да, когда есть закон, есть люди, которые исполняют и охраняют закон, да, и до завершения хозяйственного спора нельзя ничего забирать у человека, да, завершение и вынесение судебного решения.
У меня есть в связи с этим, вы упомянули закон, и раньше вы упомянули, что Крымская самооборона вот опять-таки дежурила и принимала участие в каким-то образом.
Нет, они не принимали участие, они
наблюдали.
Да, они наблюдали.
Наблюдали. Поясните мне, я человек далекий все-таки от Крыма, в Крыму есть люди, которые называются полиция Российской Федерации.
Да, это в основном бывшие милиционеры.
Да, зачем есть еще самооборона? Она от кого защищает?
От троллейбусов-бандеровцев, вот так, если коротко я отвечу, которые каждую ночь выезжают из Херсона, да, и едут в, не знаю, ну, наверное, эту ночь они едут куда-нибудь в Черноморск.
Если серьезно, как объясняют существование самообороны?
Я вам серьезно говорю, они объясняют свое существование тем, что есть угроза Крыму от бандеровцев.
Ну, есть там российская армия, есть полиция.
И что?
Этого мало?
Этого мало. Вы не знаете бандеровцев просто-напросто.
А, ну да.
Ну, слушайте, да, как бы, кого набирали туда, в эти все силы самообороны? Ну, наверное, люди не те, которые работали на высокооплачиваемых зарплатах, да? Крым такой же депрессивный регион был, как там и Донецкая, и Луганская области, на самом деле, да? То есть люди зарабатывали там только в сезон, за 2 месяца курортного сезона, или за 3 старались заработать на весь год. Предприятия стояли. Но есть же, да, экономическая какая-то подоплека под всем этим. Естественно, надо показать людям врага, надо их объединить. А тут, если тебе еще кроме формы еще и автомат дадут подержать, ну, почему бы и нет? Да, и возможность что-то, и возможность почувствовать себя нужным человеком при деле.
Александр, еще по поводу вашей телекомпании. Вот чем это время занимаются ваши сотрудники, коллектив?
Хороший вопрос. Ну, смотрите, да, здесь, в Киеве, как бы мы продолжаем работать. Несмотря на то, что у нас сейчас нет эфира, но я думаю, что как только у нас появится такая возможность, и мы подадим сигнал на спутник, мы сразу же снова будем и на спутнике, и в кабельных сетях, это однозначно. Те люди, которые там остались, у нас осталось на сегодняшний день просто не так уж и много людей. Ну, это остались служба новостей, ну, просто-напросто, да, надо понимать, что нашим журналистам, так же, как и журналистам всех других украинских телеканалов, им очень сложно работать в Крыму, и понятно, что далеко не это не выдерживает, далеко не все это выдерживают, да, такую работу под двойным прессингом. То есть зайти куда-либо, в какой-либо орган так называемой власти невозможно. Нам намекали уже, делали несколько раз, когда я говорил о том, что, ребят, ну, хорошо, вы говорите, что мы там, мы неправду про вас показываем, да, а давайте для того, чтобы мы говорили о вас правду, вы будете нас, например, пускать на свои пресс-конференции. Ну, хотя бы, да, мы не говорим, что там от вас какой-то там официальный нужен комментарий, хотя это было бы тоже неплохо, да, если вы считаете, что и вы постоянно делаете заявление о том, что вы являетесь сторонниками свободы слова, и именно великой и прекрасной России такой, значит, максимальный уровень свободы слова. На что нам говорят, знаете что, ну так, в неофициальной беседе, вот если у вас в вашей студийной речи не будет слов оккупация, аннексия, да, тогда нет вопросов, как бы, пожалуйста, работайте.
Спасибо большое. Ну, я думаю, что будете работать все-таки. Что вы не похожи на людей, которые собираются сдаваться.
Да. Знаете, как-то очень интересно. То есть, на самом-то деле, я 40 лет прожил в Крыму. Все время это чувствовал, да, что мы там как-то на передовой, на самом деле, находимся. Поэтому... В таких условиях, ну, не было, правда, вооруженных столкновений, да, не было армии другого государства, но такая не очень благоприятная среда, да, мы всегда в этом находились.
Ну, армия там была, флот, но он был вежлив.
Красиво сказал.
Я, знаете что, если, я не знаю, я, конечно, не очень уверен, но я думаю, что если нас сейчас слышат, там наши коллеги из разных городов Украины, телевизионщики, я был бы им очень признателен, если бы они поделились с нами своим контентом. Вот то, о чем вы говорили, да, контент – это разные телевизионные фильмы, передачи и все тому подобное. Просто потому, что в один прекрасный для самообороны и самопровозглашенных властей Крыма день, а этот день для них был вчера, 1 августа, мы лишились практически всего своего архива, который мы нарабатывали с 1993 года. А наша телекомпания, она старейшая на Крымском полуострове из негосударственных, мы работаем, нам 21 год. Вот поэтому, если вы, ну, если есть такая возможность, и вам не жалко показать свои программы крымчанам, да, то милости просим на наш телеканал.
Мы бы помогли, но у нас только радиопрограммы, а я надеюсь, что это было услышано. Спасибо большое. З нами був Олександр Янковський, який представляв телерадіокомпанію «Чорноморська», майно якої фактично... Те обладнання, яке, завдяки якому компанія виходила в ефір, воно було вчора, в п'ятницю по обіді, вилучене, і ще до того, як було рішення суду у справі, в якій триває суперечка. Дуже ми вам вдячні. А ми... Продовжуємо нашу програму.
Продовжуємо далі з іншим гостем. Я зараз представляю гостя, який ще не з'явився в нашій студії. Це Георгій Арвеладзе, минулому міністр економічного розвитку Грузії, глава адміністрації президента Саакашвілі, генеральний секретар партії «Національний рух демократи», яку очолював, нагадаю, президент Михайло Саакашвілі, і навіть був генеральним директором грузинського каналу «Імеді». Це я кажу до того, що ми щойно говорили на телевізійну тематику, і Георгій може підтримати і розуміє, про що йдемо. Але насправді зараз він у Києві з іншою місією, з іншою метою. Тепер він тут представляє Європейський центр демократії. Я тепер далі переходжу на російську мову, так, Георгій, щоб було зрозуміло. Чи ви розумієте, якщо буде так говорити? Так. Бо ви вчилися колись в Києві, так? Добрий вечір.
Добрий вечір. Добрий вечір. В першу чергу я благодарю вас за приглашення. Я хочу використовуватися цим случаєм і виразити свою... соболезнования всем родным и знакомым, родственникам тех героев, которые погибают на востоке Украины за свободу и независимость Украины. Я как грузин хочу сказать, что представляю нацию, которая, наверное, на сегодняшний день лучше всех понимает, через что вы проходите, потому что мы точно так же это случалось и у нас. Точно такой же сценарий был использован. Точно такие же зеленые человечки в свое время. Вроде бы сепаратистские конфликты. которые на самом деле абсолютно так же управлялись с Россией, да, и не только управлялись, а там участвовали силы обороны Российской Федерации. І там присутствували.
Як вам це тепер все виглядає зі сторони в Україні? Как вы это видите все со стороны теперь в Украине, те события, которые здесь происходят?
Абсолютно.
На
абсолютно. И есть чувство вот этого неприятного дежавю, потому что очень многое, что я вижу здесь, иногда часто напоминает те дни, которые мы проходили. И у нас получается, что у нас общие проблемы, у нас общие враги, у нас общие цели. И мы сегодня стоим рядом с вами, так же, как и всегда стояли рядом с вами.
Сейчас мы уже стали говорить, начали с темы военных действий. Как вы оцениваете тактику ведения этих боевых действий? Как вы оцениваете тактику поведения президента украинского, уже исходя из вашего опыта?
Я абсолютно поддерживаю государство Украины в том, в тех действиях, которые сейчас они проводят на востоке Украины. Другой вопрос, какие возможности остались после абсолютно запланированное разрушение вот, многолетнего, что происходило при президентстве Януковича, это было разрушение обороноспособности Украины. И это не случайно происходило, это была нацеленная политика. И, конечно, то, что сейчас происходит на востоке, это очень большой вызов для государства Украины, для правительства, для армии. Но другого варианта нет. Надо защищать государственность, надо защищать суверенитет, и к сожалению, приходится за это самой дорогой ценой расплачиваться. Но мы сейчас, по-моему, сейчас такой период в Украине, что все должны консолидироваться, все должны как одно целое, все стоять на позициях там, где защищается сейчас свобода Украины. Так что я поддерживаю все.
И вы можете подсказать, вот, что нужно не делать и что нужно делать уже, исходя из того, что вы делали в Грузии? Что было правильно, что неправильно?
С точки зрения военно-стратегических вопросов, конечно, я не в состоянии.
Каких-то политических моментов. Знаете, то, что потом может интерпретироваться, что Украина якобы сама тоже в ответ там активно себя повела.
Смысл вопроса я еще, может быть, от себя добавлю еще один взгляд. Дело в том, что у нас в обществе часто звучит: власти, проводите реформы. Власти говорят: нет, у нас война. Угу. В Грузии тоже была война. Что делать?
В этом есть свой резон. Конечно, трудно проводить реформы, когда есть такая ситуация, такая напряженная ситуация, когда идут военные действия. И я уверен, что время правительства сейчас на 95% занят как раз вот этими процессами. Но параллельно нужно все равно проводить реформы, параллельно нужно все равно стремиться к тому, чтобы было меньше коррупции, чтобы было более прозрачное правление. Потому что мы все понимаем, что самая главная проблема Украины сейчас – это коррупция. И против коррупции надо бороться радикально и очень активно. Там, конечно, чтобы поменять коррупционный климат, надо еще и менять законы. Для этого надо еще иметь политические рычаги, да, и это тоже не совсем.
Георгий, а можно вот еще раз мы сейчас перейдем уже основательно обсуждать тему реформы и будем это делать в течение ближайших 25 минут, а еще вот возвращаясь к теме войны, вот то, что я вас спрашивала, потому что вот ваше мнение, исходя из вашего опыта, потому что в обществе есть разные мнения в Украине. Одни говорят, что да, нужно идти и защищать, другие говорят, что нет, за что там гибнут люди, зачем это? Бессмысленная война.
Нет, это не бессмысленная война, и то, что происходит сейчас в Украине, это решает судьбу не только будущего этой страны, не только будущее Украины сейчас стоит под вопросом, но еще и будущее всего региона, будущее в том числе и Грузии, будущее того, будет ли восстановлен Советский Союз. Да? Мы все понимаем, что... Ну, понятно, что это
образно,
да,
говоря.
Образно говоря, я имею в виду, да, но в принципе этот образ очень близок к тому, чем являлся Советский Союз, потому что мы все знаем, что Путин открыто заявил, что распад Советского Союза был главнейшей геополитической трагедией 20 века, и он открыто намерен восстановить все сферы влияния России, и в принципе он хочет вернуть Россию тот же международный роль, какой был у Советского Союза. Да? И этот вопрос решается сейчас в Украине. В Грузии, в принципе, Грузия сделала все для того, чтобы это остановить. Мы не отступили ни на шаг. У нас были реформы, у нас были и стандарты уже практически натовские, да, мы очень близки были к этому, но там тоже Россия, увидев, что уже Грузия как-то ускользает из сферы влияния, вот затеяла вот эту войну, которая интервенцию Грузии и оккупация, которая закончилась сейчас, до сих пор
продолжается. Скажите, а как вы считаете, все-таки нужно вести боевые действия или можно решить путем переговоров?
Путем переговоров с кем?
Но задействуя и международное сообщество тоже, и с теми, которые над этой всей верхушкой.
Да, ну если...
Понятно, что с теми, которые там вот в цех так званых ЛНР, ДНР.
Если речь идет о переговорах с Россией, то я не уверен, что переговоры надо вести тогда, когда у тебя дуло пистолета на голове. Да, сейчас Украина находится, в принципе, в таком состоянии. А Россия активно эскалирует всю эту ситуацию. Все, что там происходит на Востоке, это в первую очередь управляется и координируется с российской стороны. Это всем известно.
Вот переговоры с Россией, с Путиным.
А переговоры с Россией, с Путиным, это значит переговоры на то, насколько мы можем отказаться, то есть насколько Украина сможет отказаться от своего суверенитета, от своего права выбора, как развиваться в будущем, насколько сможет Украина отказаться от Крыма и так далее. Да, у нас тоже в Грузии тоже часто там, в адрес Грузии делают якобы вот такие дружеские, в кавычках, заявления, что они готовы переговаривать с Грузией, но только при условии, если Грузия примет новые реалии. А новые реалии – это значит принять независимость Абхазии, принять независимость Южной Осетии и принять новый формат общения с Россией, когда на территории Грузии находится три разных посольств Российской Федерации, да, то есть они говорят, если вы примете эти условия, если вы откажетесь от западного курса, если откажетесь от Европы, если откажетесь от прогресса и цивилизации, потому что это цивилизационный выбор, да, который наши народы делают, тогда можно с вами говорить. И я не уверен, что Украина должен принимать такие условия переговоров, и даже если принимаешь эти условия, к сожалению, с Россией не факт, что эти условия будут потом соблюдаться, потому что точно так же в 1918 году после Первой мировой войны Россия, мир признал независимость Грузии, Лига наций признала, и в том числе Советская Россия тоже признала независимость, только при одном условии, чтобы Грузия объявит нейтралитет. И Грузия наивно поверила в это. Мы объявили нейтралитет, тогда британские войска стояли на территории Грузии, они ушли, и сразу через год было вторжение советской армии, и после этого мы потеряли независимость. Так что с кем договариваться? Вот это вопрос.
Окей, давайте...
А Путин сейчас является, по-моему, как раз тем лидером. Он последний диктатор Европы. С ним вести переговоры, по-моему, невозможно.
Я хочу напомнить нашим слушателям, что с нами в этой студии Георгий Арвеладзе, который является руководителем Центра реформ.
Европейский центр демократии,
да. Правильно. Приношу свои извинения. И вы говорили буквально то же самое, что я слышал буквально 3 недели назад от коллеги-журналиста из Азербайджана. Он говорил, что Россия пытается каким-то образом аккумулировать вот этот образ, накопить такой как бы статус главной опоры антидемократической какой-то в регионе. И, и в Азербайджане очень пристально следят за ситуацией в Украине, потому что от этого зависит судьба и Азербайджана в том числе.
Абсолютно. Абсолютно.
Но он говорил еще одну вещь, которая меня поразила. Он сказал, что несмотря на то, что Азербайджан очень богатая страна по сравнению с Грузией, он да. бывает в Грузии, он говорит, что сейчас азербайджанские коллеги едут в Грузию, чтобы посмотреть на полицейских, которые не берут взятки, и они удивлены, что, оказывается, может быть все по-другому.
Да.
Вот скажите, почему так получилось?
Хороший вопрос.
Глобальный вопрос.
Да, глобальный вопрос.
Почему у Грузии получилось?
Почему у Грузии получилось? Кстати, то, что у нас получилось, это дает, по-моему, какую-то искру надежды для всех стран нашего региона, которые до сих пор не дождались таких реформ. Да? И, с другой стороны, очень огорчало Кремля, потому что Грузия вдруг создала модель, как можно постсоветское государство превратить в абсолютно открытую экономику без коррупции. А как нам это удалось? Во-первых, я бы сказал, что это была воля наша политическая очень сильная. То есть после революции у нас на самом деле во власть пришли, вот я тоже член вот этой команды, команда абсолютно...
Напомню, что Георгий Арвеладзе был в свое время министром экономического развития Грузии, главой администрации президента.
Да,
мы можем почути это про спорших в уст, чему там у Грузии відбулося.
И была воля, то есть у нас была на самом деле группа вот абсолютно таких идеалистов, да, которые на самом деле хотели и верили в то, что мы сможем сделать все, чтобы освободить наше государство от коррупции. То есть первое, это самое главное, это политическая воля, потому что если есть политическая воля, потом, в принципе, бороться с коррупцией возможно. И, к сожалению, в большинстве случаев, когда эта борьба неуспешная, борьба в кавычках, это причина этого неуспеха.
Это только первый пункт, а там же еще есть несколько
успехов. Там есть еще пункт, что... Правительство должно быть достаточно храбро в политическом смысле, чтобы быть готовым к тому,
что
конфронтации с сильными коррумпированными кланами, сильными коррумпированными интересами. И это не трудно. Обычно в коррумпированных государствах создается потом коррумпированная элита. То есть это в принципе конфронтация против элиты. Элиты это конечно нелегко. Особенно это нелегко, если
с олигархами.
Да, и если нет большого доверия общественности, да, потому
третий
что
пункт.
Да, то есть вотум доверия, да. В вашем случае еще, конечно, не помешало бы иметь такую конституцию, которая бы позволила там сильнее консолидировать власть, потому что одна из наших преимуществ была как раз вот сильно сплоченная команда в правительстве и абсолютный консенсус, что мы все как одно целое работаем, вот, чтобы достичь вот эти цели. а при вашем конституционном модели это ну, труднее.
Тем не менее, смотрите, вот у нас уже почти полгода там прошло. Как вы можете вот взгляд со стороны ваш, почему у Грузии получилось, а Украины пока нет? Ну вот у нас там только вот на днях приняли там закон о высшем образовании, это считается уже как вот одна из реформ, вот что-то пошло. Ну а допустим, такие вещи там как экономические, там налоговые, там и много остальных, кстати, у вас там вы сократили со скольки до скольки количество налогов?
Мы очень много что сократили. Мы сделали как государство, то есть правительство максимально маленьким, чтобы было максимально минимальное количество интеракций между государством, между правительством. Мы сокращали бюрократию, мы сокращали налоги, мы сокращали количество налог, мы сокращали лицензии, мы сокращали контролирующие органы, которые на самом деле только коррупцией занимались, ничего на самом деле не контролировали. То есть мы провели абсолютно либеральную политику. По-моему, единственный путь борьбы против коррупции, для того, чтобы изменить коррумпированную систему, это через экономический либерализм, максимальный либерализм, потому что либерализм дает возможность...
Да-да.
Что-то...
Да.
Либерализм дает возможность...
Какие-то может... фейерверки вот фейерверки, здесь, какие-то салюты у нас.
Да, мы надеемся, что это фейерверки.
Да. И это еще и в Киеве, да, все спокойно.
Да. То есть либерализм – это ответ, единственный ответ борьбе против коррупции, потому что идея наша была в том, что государство не должно участвовать в экономике. Да? Государство не должно выдавать столько лицензий. Государство не должно иметь столько контролирующих каких-то органов. Мы даже техосмотры отменили вообще на машинах, да, что звучит.
Это как-то сказалось на том, как стали машины ездить, они не стали разваливаться на дороге, какие-то ДТП больше?
Конечно нет, потому что до того, пока это существовало, никто на самом деле технический осмотр не проводил и так. Только деньги брали, да, это было просто механизм, и по-моему, каждый слушатель поймет, о чем я говорю, да, мы все это видели когда-то в нашей жизни, когда ничего не осматривается на самом деле, просто берется деньги и дается справка. Да? То есть суть как раз в том, что вот наш радикально-либеральный шаг, что мы отменили технический осмотр машин, абсолютно не повлиялось ни на качество транспорта, да, и не на то, как они передвигались, потому что и так ничего это не соблюдалось. Да.
Скажите, а вот не страшно было ссориться с элитами, тем более в Грузии, с грузинами? Кирилл смеется.
Знаете, в первую очередь, опять я уверен, что каждое государство, если она хорошо организована, да, она всегда сильнее, чем любая элита, да, и любой самый коррумпированный клан или любой вор в законе. Да, то есть государство все равно самая сильная структура в стране, то есть правительство, да, я имею в виду. И опять дело идет к воле, то есть, да, конечно, это некомфортно, это нелегко, особенно это нелегко, когда у этой элиты есть медиа возможности, да, чтобы там проводить там, всякие разные грязные кампании против, допустим, той силы, которая на самом деле там ущемляет его коррумпированные интересы, да, но нам надо, без этого невозможно перестроить страну, без этого невозможно очистить страну, без этого невозможно начать с чистого листа. А в Грузии как раз это и произошло. У нас после нашей революции мы абсолютно все поменяли. Мы поменяли, в том числе так получилось, что мы поменяли весь политический класс, все поколение практически ушло. И не потому, что у нас были там какие-то проблемы с поколением наших отцов и дедушек. Нет, просто потому что их опыт был абсолютно несовместен с той моделью видения.
Вы привели молодых.
Да, мы привели молодых, мы и вот как точно так же, как после Майдана, вот почувствовалась какая-то дополнительная гордость, чувство гордости у всем украинцев, да, вот точно так же был у нас этот период после революции, когда все грузины, которые в течение 90-х покидали Грузию, убегали из Грузии, и в первую очередь это были интеллектуальные, да, представители нашего общества, у которых не было никаких шансов тогда, потому что там...
Реализоваться.
Да, был криминал, была коррупция, и все самые умные, самые успешные... там были или в разных вузах, там, самых лучших западных, или уже работали где-то там, там на постах.
Вы, кстати, тоже учились в Америке, да, в разных странах.
Да, и мы все имели возможность реализовать себя очень благополучно, потому что и там у меня были коллеги в правительстве, которые там заканчивали Гарвард и самые лучшие университеты, у них были самые лучшие должности в лучших юридических компаниях. Но после нашей революции, вот как только, во-первых, был огромный энтузиазм национальный, и было
желание,
огромное,
и вот им доверие.
Желание и доверие, да. И вот мы никогда не разочаровали эту доверие, и как только вот началось вот это движение реформ, и это началось сразу, потому что на это мы не тратили много времени. Было очень четко, ясно, что надо было менять в нашей стране. И начали все эти вот наши интеллектуальные лидеры, которые там находились в разных странах, все они начали возвращаться обратно в Грузию и начинать работать в государственных структурах за абсолютно копейки по сравнению с теми зарплатами, которые у них были. И опять главным двигателем всего этого была вот эта воля, желание, вера в том, что что-то можно поменять. Вот этот идеализм, этот энтузиазм, который, к сожалению, трудно найти в странах, где долго продолжаются вот эти проблемы, потому что люди все время разочаруются.
Вот чтобы сейчас люди не разочаровались в изменениях в Украине, в этой перезагрузке, перезавантаженности, это еще так зараз багато говорить, але на самом деле хотелось бы, чтобы, знаете, как-то от теории к практике. Напомню, что в нашей студии Георгий Арвеладзе, это бывший министр экономики Грузии, глава администрации президента Саакашвили и генсек партии «Национальный рух демократы», яку теж очолював президент Саакашвили. Багато регалий у вас насправді, але ми говоримо зараз про реформи і про вашу присутність зараз тут в Україні. Перехожу дальше на русский язык, чтобы вам было понятно.
Я еще раз извиняюсь, что...
Я думаю, что вы поживете еще в Украине и быстро тоже.
Я уже стараюсь. Кстати, у меня жена украинка, но она выучила говорить на грузинском так хорошо, что...
Значит, вы, поживя в Киеве, тоже скоро выучите украинский. А вы, глядя со стороны на то, что сейчас происходит в Украине, и имея опыт Грузии этих реформ, как вы видите, что здесь сейчас происходит? Насколько есть какие-то активные действия в эту сторону, насколько нет? Почему? Вот ваше мнение.
Знаете, вот честно сказать, я после, допустим, того, как новое правительство, то есть после Майдана начало работу, я чувствовал, что на многих местах люди перестали там, допустим, брать взятки, там, то есть все напряглись, да, вот эти чиновники, там, государственные, там, какие-то представители государственных служб. И был такой маленький период, когда там более-менее все начали себя прилично вести, потому что они ожидали, что пойдет сейчас импульс.
Как
такой
бы ничего не вышло, да?
Да, но потом почувствовал, сейчас чувствую, что этот период прошел.
Слабинка.
Да, да. И я понимаю, что идет война, и я потому никак не вправе осуждать, допустим, действия правительства, потому что мы не представляем, как это реально трудно бывает, когда страна ведет военные действия. Да? Но я надеюсь, что все равно в ближайшем будущем начнутся уже конкретные шаги. Вы говорили о конкретных шагах. И, в принципе, это не космическая наука. Это очень легко. Борьба против коррупции не трудно вести, если этого на самом деле хотеть. И если пока нет возможности менять все законы, допустим, перестраивать экономику, хотя бы есть возможность разоблачать какие-то коррупционные схемы, хоть несколько больших коррупционных схем, хоть несколько каких-то крупных коррумпированных чиновников наказать и привести перед
обществом, показать
правосудие.
Да, правосудием. Угу. Как, да, то есть эти, хотя бы эти действия должны проходить, потому что борьба с коррупцией это с одной стороны, это как это два крыла. Да? Одно крыло это менять законы, менять проводить реформы с точки зрения там, процедур.
Этим занимается ваш центр сейчас здесь?
Наш центр занимается тем, что мы, во-первых, нашей целью является сделать все максимально для того, чтобы помочь Украине реформироваться и приблизиться к тем стандартам, о которых мы все мечтаем. Да, это западноевропейские стандарты жизни, это более это некоррумпированное правление, это прозрачное правление, это больше демократии, это больше свободы. Да, но мы будем делать все, чтобы помочь украинскому обществу, украинскому государству максимально быстро приблизиться к этим стандартам. И кроме этого, мы будем здесь для того, чтобы защищать Украину так же, как и мы защищаем Грузию, потому что сейчас жизненно важные интересы Грузии и Украины абсолютно совпадают. Абсолютно.
Один очень большой вопрос, но постарайтесь на него ответить коротко, потому что у нас очень мало времени. Несмотря на проведенные реформы, сейчас мы видим новости из Грузии. Михаила Саакашвили суд хочет арестовать. Почему?
Коротко я отвечу. Бедзина Иванишвили – человек, который сейчас неформально правит всей Грузией, то есть олигарх, который сейчас правит Грузией, он самый крупный физический совладелец «Газпрома». Вот вам ответ, почему. Он российский миллиардер, российский олигарх, партнер Путина в совладении «Газпрома». И, конечно, они делают все сейчас, чтобы наказать тех создателей современной грузинской государственности. И это очевидно, и посмотрите, какие реакции в России, посмотрите, какие реакции в мире. И, в принципе, я глубоко сожалею, что Грузия сейчас... И это все потому, что грузинское общество сделало свой демократический выбор. И Саакашвили был первым президентом, который... Во всем регионе, не только в Грузии, демократично, без всяких проблем, сразу первый же день после выборов, первый же день передал власть. И этим тоже разрушил стиль правления Путина. Да? Но, к сожалению, Грузия сейчас... Вот,
каков отзыв Михаила Саакашвили по этому поводу? Что он думает? Комментарий его. Вы, наверное, знаете.
Одно предложение. Он сказал, я буду очень далеко, когда меня будут вызывать владельцы «Газпрома», но я буду очень близко, когда меня призовет грузинский народ. Так что...
Спасибо. Это Георгий Арвеладзе, министр экономики Грузии.
Который процитировал Михаїла Саакашвілі.
І в минулому також і глава адміністрації президента.
На цьому перша година громадської хвилі добігає кінця. Спасибо. Зараз будуть новини, і ми будемо з вами за 7 хвилин.